Роман Беляев. Нос. Предисловие. Все персонажи и события выдуманы. Лексикон героев соответствует, по мнению автора, лексикону определенной социальной прослойки, описанной в книге эпохи. Их слова и отношение к некоторым вопросам могут не отражать мнение автора, а также они не преследуют цели кого-то оскорбить или навязать какую-то идею, как и сама книга. В книге упоминаются, но не пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения. Автор выставляет их в непривлекательном свете и не создает искаженное представление об их социальной равноценности традиционным отношениям и или предпочтениям. Герои, имевшие эти нетрадиционные сексуальные отношения, не получают от них удовольствия и являются психически нездоровыми и аморальными представителями маргиналов и или деклассированных социальных элементов, подвержены риску заболевания ЗППП, терпят насмешки и осуждения со стороны окружающих людей. Те персонажи, что высказывают сомнительные мысли о подобных отношениях, не являются положительными и, следовательно, к их словам следует отнестись настороженно и скептически. Также упоминаются, но не пропагандируются движение АОЕ, признанное экстремистским на территории РФ, его деятельность запрещена, и символика национал-социализма-фашизма. Автор осуждает и не поддерживает любые проявления нетерпимости и насилия. Также упоминаются, но не пропагандируются алкоголь, табак и наркотики. Описываются процессы их употребления, вредящие здоровью. Автор не употребляет ничего из перечисленного, относится к таким вещам абсолютно негативно и призывает всех следить за своим здоровьем. Помимо всего прочего, стоит упомянуть, что в 1998 году на некоторое время вступил в силу федеральный закон от 25.06.1998 номер 92 ФЗ о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, который вносил изменения в статью 134 УК РФ, заменяя слово 16-летнего на слово 14-летнего. Все разговоры в книге о возрасте согласия и определении педофилии не являются пропагандой, а являются отсылкой на это конкретное событие и представляют собой вольную фантазию автора о том, какие могли бы быть основания для таких изменений, если бы их принимал странный, неприятный и аморальный человек, каким выступает персонаж Андрей. Автор осуждает и выступает строго против педофилии.
Благодарности. С любовью и от сердца и души благодарю тех, кто поддерживал меня через темные века моей истории. Более приземленно, но с уважением благодарю отдел по организации пассажирских перевозок ООО «Автовокзалы Удмуртии», заместителя начальника главного управления архитектуры и градостроительства города Ижевска ВАКО ДИ, главного врача БУС УР РКЦПЗ МЗ УР Каменщикова ЮГ, а также службу администрации кладбищ МКУ города Ижевска за полезные ответы на мои вопросы об истории и работе различных мест и служб города.
Один.
Мне кажется, что ты хочешь, чтобы я тебя отсосал.
Со стороны послышался тихий, слегка придурковатый голос, грубо прорвавший тишину зимней ночи на автобусной остановке. Подумать только. Еще 3 минуты назад за мной захлопнулась тяжелая дверь психбольницы, и я ступал по свежему снегу, думая, что же делать дальше, и даже еще не успел осознать свою свободу в полной мере, и тут такой подарок судьбы.
Ну, в какой-то степени ты прав. В общем-то, мне все равно, но если подумать, я был бы не прочь, наверное, чтобы мне кто-то отсосал. но явно не ты», — сказал я, восприняв с некоторым отвращением худощавый, побитый, грязный, уродливо еле накрашенный под женщину и полуживой образ пидора, чьи черные волосы, длиной чуть ниже ушей, развивались на ветру, и добавил: «Да и платить мне нечем».
«Хм, тогда что ты делаешь на остановке?»
— язвительно спросил он. «Жду автобус». Оглянулся я по сторонам.
«Значит, у тебя есть деньги на билет? Или ты хотел проехать зайцем?»
«Я действительно хотел проехать зайцем, но деньги на билет у меня все-таки были. И что ты предлагаешь? Билет на автобус за отсос?»
«Ага»,
— воодушевленно закивал он. Я задумался. Идти мне было достаточно далеко. С другой стороны, я хуй знает, сколько времени дрочил в компании двух шизофреников во времена ванных процедур в больнице, и что-то более живое мне бы сейчас не помешало. Но назвать это живым можно лишь с натяжкой. Да и не очень мне хочется что-то куда-то ему засовывать. Но если закрыть глаза и представлять что-нибудь другое, а не это существо... «Ну давай, раз уж так дешево», — неуверенно согласился я.
«Только потому, что ты такой красавчик»,
— сказала придорожная фея и повела меня за остановку. Врезка автора. Здесь было отвратительное, омерзительное, тошнотворное описание процесса орального секса. Настолько отвратительное, что многие люди жаловались на испорченное настроение, тошноту, потерю аппетита. Многие не могли дочитать этот фрагмент, перейти через этот случайный фильтр и бросали читать книгу вообще. Несмотря на всю резко негативную окраску этого процесса и крайне непривлекательное описание, этот фрагмент пришлось убрать, так как люди свыше побоялись, что кто-то может прочитать его и перемотнуться к команде, играющей по нетрадиционным правилам. Конец фрески автора. «Да блядь, какого хуя мой хуй в крови?»
«Спокойно, просто опять ранки открылись во рту», —
сказал он, вышел на свет и открыл свой рот, пытаясь продемонстрировать мне эти ранки. Подтянув штаны, я подошел к нему и заглянул в его пасть. Оттуда несло мусором. Я увидел гниющие зубы и кровоточащие раны, оставшиеся на месте тех, что уже сгнили. «Фу, блядь!» — выкинул я и засунул член в трусы, после чего натянул штаны.
«Не-не-не, стой, давай закончим!» —
быстро проговорил пидор и обхватил меня руками с двух сторон. «Пошел нахуй!» — вырвался я из его странных объятий, после чего ударил его своим лбом в лицо. Рот упал, скорчившись и схватившись за разбитый нос, рыдая и стоная. «Блядь!» — выдохнул я. «Какой же ты мерзкий!» Сказав ему это, я достал из кармана и кинул ему мелочь на билет на автобус. Она со звоном рассыпалась, ударившись о него и протоптанный снег рядом. Я пошел прочь, не думая куда, просто лишь бы подальше от него. Но не уйдя далеко, я развернулся и пошел обратно к нему, чтобы забрать мелочь слишком расточительно. Но она валялась либо в кровавом снегу возле него, либо на груди куртки, куда то ли успела натечь кровь с его носа, то ли он сам ее ею испачкал. Пачкать помимо хуя в его крови еще и свои руки мне показалось непозволительным. Поэтому я оставил его и направился, куда шел. Бесцельно, в темноту дворов, отдаляясь от его редких всхлипов, от которых мне даже стало немного жаль его. Но сам виноват. Я шел по тропинке в сторону жилых домов, и снег скрипел под ногами. Всхлипы чмошника становились все тише вдали, и вскоре на замену им пришла дворовая тишина с ее редкими эхоподобными звуками из квартир. Где-то плачет ребенок, где-то работает телевизор, где-то играет музыка, где-то пьяная ссора, и совсем изредка мне везет услышать, как кто-то ебется. Но я не останавливаюсь, чтобы послушать, потому что это как-то противообщественно. Люди имеют право на неприкосновенность частной жизни. Хотя, с другой стороны, они сами выставляют звуковой ее аспект на всеуслышание. Пусть и не совсем осознанно, хотя кто знает. И пока я думаю об этом, я удаляюсь от окна, и теперь их уже не слышно. В общем-то, мне как-то похер на это, потому что сейчас у меня есть чем занять свое время и мысли. Мне нужно было проехать на автобусе или троллейбусе около 20 остановок. Ехать надо было практически на другой конец города, а денег на проезд у меня не было. Конечно, мне следовало попробовать проехать зайцем, как каждому уважающему себя гражданину. Но я только что вспомнил, что тут неподалеку, по счастливой случайности, живет мой один знакомый, который задолжал мне приличную сумму. Поэтому я внезапно обрел цель во дворах, оправдание для импульсивного ухода с остановки, где ждал свой транспорт, и теперь шел к дому с надеждой вернуть свои деньги. Пошастал некоторое время по темным дворам, засыпанным снегом крапинку из мелких черных веточек, каких-то мелких красных штук, похожих на маленькие яблочки, и остатка уже давнишних новогодних фейерверков. Пытаясь не думать о случившемся и найдя, наконец, нужный дом, положение которого почему-то не соответствовало тому, что было в моей голове, я пошел к подъезду. Тут меня встретила проблема. Я не помнил номер его квартиры. Благо, на подъездной двери было написано, с какой по какую квартиру находятся в этом подъезде квартиры. Их номера. Поэтому я, подумал минуту-другую, потоптавшись у двери, принял нелегкое решение. Звонить в каждую, пока не наткнусь на нужную. Начать я решил сверху, не спеша и с терпением. «Здравствуйте! Здесь проживает Анатолий?» — спросил я, позвонил в первую с левого конца, которая была под номером 32.
«Нет»,
— спокойно и сухо ответили мне. «Спасибо, до свидания», — ответил я и позвонил в следующую квартиру под номером 31. «Здравствуйте! Анатолий здесь живет?»
«Кого вам надо?»
— ответил сонный женский голос. «Анатолия?»
«Нет, Анатолия здесь нет», —
тихо сказала она и положила трубку. Я позвонил в квартиру 30. «Здравствуйте, Анатолий здесь живет?»
«Ох, как поздно уже! Нет»,
— раздраженно ответила мне еще одна женщина. «Спасибо, до свидания». Я позвонил в квартиру 39. «Здравствуйте, Анатолий здесь проживает?»
«Да, кто спрашивает?»
Третья подряд женщина ответила мне. Я не припомню, чтобы у Толяна была баба, тем более, судя по голосу, такая старая. Конечно, я давно его не видел, и все могло случиться, и он мог найти себе бабу, изменив своим вкусом и полюбив постарше. Но